тут много просто вещей, просто благодарности там за эссе про Гетта. Чудесно. Спасибо вам. Мне тоже приятно, что я не только дружил, не только сатирик, и от меня все время требуется, как бы, да, вот эти вот, все ждут от меня, что я гадость про пункту скажу. Мне гораздо приятнее, когда люди читали мои тексты, мои книги, правда. Скандал вокруг Курской православной церкви. Неинтересно комментировать подробно. Скажу только, что я с огромным уважением отношусь к любой вере, потому что я сам во что-то верующий, во что-то, наверное, да? Вот, я с уважением отношусь к любой вере и с подозрением и опаской отношусь ко всяким интервенциям. Когда появляется, да, когда начинают, одна вера начинает быть главнее, любая, коммунистическая, христианская, мусульманская, неважно. Когда начинают диктовать, когда и группа людей почему-то считает, что они знают, во что-то должен верить я. Вот тут я достаю обнимут, конечно, сложно. Как вам Минск, да? Замечательный ответ Жванецкого, да? Про Минск я прогулялся, все очень красиво, я в центре живу, понятно, это напоминает выставку «Достижения народного хозяйства». Где еще, кроме «Эхо Москвы», нигде, и на дожде. Любимый фильм. Много любимых фильмов, но есть... Я легкомысленный человек. Я люблю в джазе только девушки. Люблю американский фильм. Из советского, конечно, «Данерия», который остался из советского кино, безусловно. «Кинцаса», «Осенний марафон», «Великий». Про Беларусь, как опытный полигон для Кремля, я много уже раз слышал. Не думаю, что это так. Никакого тут не надо, никакого, чего вы думаете, велосипеда. Авторитарные технологии, отработанные, то же самое в Венесуэле, то же самое все в Узбекистане, с разными подробностями, да, все в Албании, да, было, все то же самое, да, все тех же щей. И не надо никому ни у кого учиться, разделять и властвовать, уничтожение СМИ, да, контроль, подкуп, это все известно. И, а также чудовищные последствия заключаются в том, что к абсолютной власти очень легко прийти, но от нее нельзя уйти. И это мина-ловушка, есть такая мина-ловушка, на нее зайдешь, она не взрывается, она взрывается, когда с нее сколько. Вот абсолютная власть – это мина-ловушка. В принципе, получить власть – это вопрос технологический. Ну, кого-то уничтожил, кого-то купил, да, кого-то запугал, да, кого-то, и все. И вот ты уже, да, вот ты всех уничтожил, всех положил под асфальт. И уйти нельзя. Уйти нельзя. И дальше мы видим, что чем дольше срок авторитарной, неподвижной власти, тем тяжелее и драматичнее и кровавее выход. И вот эта закономерность, просто школьная, математическая закономерность. В Тунисе 15 лет, сейчас арабская весна, в Тунисе 15 лет у власти был, значит, Бен Али. Сотни жертв при арабской революции, в Египте 30 лет, тысячи жертв, в Ливии 42 года, десятки тысяч, в Сирии папа Асад и сын Асад, значит, уже за полвека, на сотни тысяч жертв, бомбометание по собственному народу. Чем дольше у власти, неподвижная власть, тем невозможнее выход, и тем опаснее выход, и тем не демократичнее выход. И Каддафи в последние минуты своей жизни, я думаю, горько-горько пожалел о своей первой оппозиции. Потому что первая оппозиция Каддафи, которую уничтожил, была все выпускники Сорбонны. И всего лишь хотели, чтобы он ушел от власти. А те, кто его... А уже восьмая оппозиция, которая его прикончила, это были дикари, которым уже не нужно было ни суда, ничего, да? Они его просто убили. Вот, поэтому эта вещь совершенно очевидная. Просто чем раньше, тем лучше. В том числе для авторитарного лидера. Как бы это вот передать, как вот это знание туда? Центр Миронова, это все столько раз все повторялось, да? Творческие планы, творческие проекты. Могу сказать об одном творческом проекте. Это человек, который все время цитирую, польский сатирик Станислав Ежелец, которого я считаю, ну, просто своим гуру. Так получилось, что у меня сформировали его непричесанные мысли. Великий философ и афорист, неграмотный, вынужденный диктовать. я жилец. Из нолей легко сделать цепь. Это все я жилец. Он великий философ-афорист. И сейчас я делаю большой альбом, фотоальбом «20 век» через афоризмы Станислава Ежелеца. Я думаю, что в будущем году это должно выйти. Мы на правильную скорость набрали. Мелким почерком. Способно ли искусство бороться с окружающим ужасом и маразмом, или это отдушно? Есть и то, и другое. Разумеется, и отдушно. И это та самая капля дождя, о которой, так сказать, притча говорит, и Толстой ее любил очень, эту притчу. Одна капля не сделает урожая, да, но каждый день есть. Слушайте, мы не первые живем, мы не первые. Все времена ужасные, других не было никогда. Никогда никакого не бывает хорошего времени. Вообще время — это категория отсутствующая. Есть люди, которые... Время — это вот весна, лето, зима, осень, да. Осень, зима, вот это время. А все остальное мы, так сказать, какое делаем, такое делаем. Есть старое, это Катон Старший, это Древний Рим. Делай что должен, и пусть будет, что будет. Есть старая проверенная формулировка. Человек не должен загадывать о результате своих усилий. Это парализует. Мысль о том, что все бесполезно, это самая пошлая и бессмысленная мысль. Ничего не бесполезно. Ничего не бесполезно. То, что ничего не поменяется сразу, да. То, что просто не надо об этом загадывать. И не надо отчаиваться. Отчаяние – смертный грех, хотя я сам впадаю регулярно. Знаете, современную культурную элиту Беларуси, я имею честь знать Светлану Алексеевич, да, я не знал ни Лучина, ни Адамовича, ни Василя Рыкова, но, естественно, и я прекрасно понимаю, что я не знаю очень многих, кто является настоящей элитой. Другое дело, что, естественно, в авторитарных странах политической элитой становятся совсем другие люди. По этому поводу в записных книжках Антона Павловича Чехова написано: «В вагонах люкс – это отбросы». Виктор, кто ваша муза? Зайдите, поговорим, обсудим. если бы вы стали президентом России, уже все. Это предаточное, уже все сразу бы. Что бы сделали в первую очередь? Потом отставку, конечно. Автограф ты себе будет. Смотрите, держимся. Наше поколение 45-65 лет, как вы считаете, оно больше пришло горе или позитива для развития? Оно страшное поколение. Не могу оценивать за тем, как писал Пушкин, за тем, что к ним принадлежу. У меня предпенсионный год сейчас, поэтому я вот в этом вот промежутке. И поэтому как поколение я не способен оценивать. Это будут оценивать наши дети и внуки. Мы себя не видим, и тем более не можем оценивать
поколение.
Так, мы у экватора. Не жалеете ли вы о миллионе от Бронцалова?
Еще как жалеете?
Как? Ночами не сплю. Это такой был фармацевт, который хотел попасть в куклы и мне предлагал $1 000 000. Причем он уточнил «вам». Ну, чтобы я думал, там программа «куклы», «вам». А я думал, посуду, по мне тараканы ходили. Я вдруг подумал, что я могу сейчас посуду бить. Вместе с тараканом. Вот. Можно в 20 веке использовать термин «интеллигенция». Интеллигенция – это самоназвание. Это определенный кодекс, добровольное, это ряд добровольных ограничений и обязанностей. Нельзя нас значить интеллигенты, да? Нельзя человеку запретить выйти из них. Да, это просто некоторое самоназвание людей, которые принимают для себя определенные правила поведения, довольно простые. Они принимают для себя правила поведения быть подальше от кормушки и, извините, некоторая ответственность перед людьми. Это то, что человек принимает на себя добровольно, да? Как Чехов поднимал белый флаг над Мереховым, когда возвращался, и все окрестные крестьяне знали, что приехал доктор, и можно прийти бесплатно лечиться. Это нельзя назначить в интеллигент, это не имеет никакого отношения к какому высшему образованию. Да? Это некоторое самоощущение. Человек чувствует, что он должен делать. Поэтому разговор об интеллигенции и о ее гибели – это лукавый, бессмысленный разговор. Когда люди, которые добровольно отряхнули с себя эти обязательства, говорят о гибели интеллигенции, им так легче. Я их очень хорошо понимаю. Он объявляет о гибели интеллигенции, значит, он свободен от обязательств. Не надо брать на себя так много. Ты вышел, спасибо, что уведомил. Это я ответил одному моему бывшему другу, который объявил о смерти интеллигенции. Я сказал, что не надо хранить моих родителей. Зачем? Ты вышел, спасибо, что уведомил, что ты вышел, что на тебя эти правила не распространяются. Но есть люди, на которых распространяются. По поводу Веллера, ну что? Писатель, он блестящий новелист, Михаил Ильич Веллер, блестящий новелист «Легенды Невского проспекта», значит, это замечательный текст, он блестящий рассказчик. Кто-то ему сказал, что он философ, а он поверил. Опять по поводу РБЦ, ничего про это не знаю. Что такое глупость? Генерал Лебедь говорил, это такой ум. Вторая корзина. Я не должен тороплюсь. А ваша? Ха! Это, да, отсылая к старому анекдоту, да, мама ваша знает, чем вы занимаетесь. А, мама моя знала, чем я занимаюсь, очень волновалась, она переживала страшно. Отец тоже, разумеется, переживал, но относился к этому, он понимал, что это судьба, и он понимал, что, ну, он принимал вместе со мной эти риски. Да, он понимал, он волновался, конечно, очень волновался, но при этом он не отговаривал меня и не тормозил меня никогда. Он понимал, что это судьба. Мама, разумеется, волновалась и не без оснований, и, значит, мне, конечно, было это трудно в этом смысле. Тем более, что добрые люди регулярно публиковали мои некрологи, значит, мне не всегда я не всегда успевал в этом случае позвонить маме первым. Спасибо за добрые слова. Как удается с близкими, знакомыми общаться, у которых другие взгляды на политику? И как избегать конфликтов? Это тяжелый вопрос, потому что, конечно, вот украинская история сильно разделила, но разделила не сама украинская история, а просто представление о том, что можно, что нельзя. Вдруг выясняется, что то, что предполагалось как само собой разумеющееся, это не само собой разумеющееся. Иногда, да, иногда ты просто отходишь, да, у меня есть приятель, с которым я перестал общаться. Спорить со взрослыми людьми невозможно, это бессмысленный разговор. Если человек, мой ровесник, то есть человек там под 60 лет, радуется приобретению Крыма, да, если человеку не объяснили, что нельзя брать чужое, то как я могу 60 лет ему объяснить, что нельзя брать чужое, да? Ну, это... Есть такая старая формулировка, если надо объяснять, то не надо объяснять. Вернуться ли в куклы? Нет, в одну кожуреку войти нельзя, я этим заниматься не буду точно. Для этого нужен другой возраст, другие пузырьки в крови, нужен драйв, да, и нужно, чтобы так сложились обстоятельства, так встали звезды, как встали в нашем случае, когда я попал просто на лучшую телекомпанию, в лучшее место, в лучшее время, просто все сошлось. И такой был творческий коллектив, такие люди это делали, так все срослось замечательно, да, и это не повторится все равно, так что лучше даже не пробовать. А появление молодого слова нового поколения я жду. Это должны появиться 30-летние. Это нельзя, но вот сегодня исполнилось 70 лет Игорю Иртеневу, моего там замечательного поэта. Я прочту одно стихотворение Артемия в честь его сегодняшнего юбилея. Как раз так. Если бы был я помоложе, я бы с душою дорогой человеком трем по роже дал как минимум ногой. Да как минимум пяти бы дал по роже бы рукой. Так скажите мне спасибо, что я старенький такой. А счастье – это ответ на очень многие вопросы. Политический анекдот последних лет лучший, они ходят кругами. Мой любимый, который отвечает на вопрос, вот, что сейчас происходит с Россией, такой едет Илья Муромец, ну, как полагается, дорога, камень, развилка, там налево пойдешь, голову сложишь, прямо коня потеряешь, а направо пойдешь, охренеешь. Но он, конечно, едет направо. Значит, едет сутки, двое, жарко, третьи сутки, жара дикая, пить хочется, под доспехами чешется. Жара ужасная, поворачивать назад поздно, он едет вперед и видит вдруг студеное озеро чистое. Он к нему, а на берегу лежит трехголовый змей Горыныч, и Илюша меч-кладнец вынимает. Одну голову хрясь ему, другую хрясь. Третья голова говорит: «Илюш, ты охренел?» «Он говорит, я пить хочу!» Голова говорит: «Ты пей, кто тебе мешал?» Сколько людей еще насмеется ночью, подождите. Так все проверили, рассказал. Не смогли купить книгу. Точно закончились? Точно! Простите меня, да, в следующий раз привезу больше. Обещаю, на будущий год вот буду юбилейный концерт в Минске. Почему вас так мало? Как мало? 70 килограмм уже с лишним шутки. Спасибо, я буду стараться. Меня много. Героя фамилия Пинский. А что у вас связано с Белоруссией, кроме этой фамилии? Нет. Пинский, я могу сказать, был замечательный совершенно историк, шекспировед Пинский. Может быть, от этого у меня выскочило. Нет, никаких аллюзий. Никаких аллюзий. Что я не комментировал разгон. Мало комментирую события в Минске. Вы знаете что? При взгляде я недостаточно осведомлен о подробностях того, что происходит. Общий рисунок настолько очевиден. То, почему я прекратил делать программу «Плавленный срок» на «Эхе Москвы». Потому что невозможно снова придумывать, да, снова комментировать, ничего не происходит, по большому счету, да, окаменелость политической жизни. А комментировать это, ну да, снова силовой разгон, у вас, у нас, снова силовой. Саша Черный, единственные новости парада «Мордобой», писал Саша Черный в 1906 году. Вот эти вот новости парада «Мордобой». Я не способен это комментировать как политолог, потому что я не знаю подробностей. А комментировать, да, еще раз, да, парадом над тобой. Кем вы приходите с генералом Громовым? Замечательный вопрос. Это человек, видимо, прочитал мемуары сержанта запаса. Их нет в этих книгах. Это была история моего чудесного спасения в армии, когда я как Хлестаков некоторое время существовал, как родственник военного прокурора Читинской области. Это такая смешная история, я ее... Да. Ну, спасибо за... Ну, просто слова. Речь идет о сроках империи, сроках, которые будет существовать империя. Это невозможно. Человеческая жизнь настолько короче, чем исторические сроки. Это вот я вчера на радио там общался. Ну да, 23 года ваших. Это же много. Это невероятно много для человеческой жизни. Это третье поколение. Но в экваториальной Гвинее сидит с 79-го года чувак. И тоже все говорят: а если не он, то кто? А уже никого нет, он уже съел. А как же? Страшно же без него. Уже нет людей живых, которые помнят, как было без него. А давайте уже с ним, вдруг следующий будет еще хуже. Не будем пробовать. Понимаете, да. Поэтому истории... Господи, Ключевский говорил, Василий Иосифович, историк, что мы думаем, что история учительница. Нет. История – это классная надзирательница. Она не дает нам уроки, она наказывает за невыученные. Не выучили урок, значит, следует наказание. Вас вот на второй год, а год у матушки истории там 20 лет, 30 лет. Вы По-прежнему она, матушка Сталина, она говорит, вы хотите снова портреты Сталина, говорит, на России? Пожалуйста, на здоровье, это ваше дело. Значит, вы остаетесь еще на 30 лет, еще два поколения, да, будут молиться на Сталина. Вы станете страной третьего мира, да, вы отстанете, да, у вас погибнет еще пара поколений, пропадет. Лучшие уедут, худшие, так сказать, останутся, приспособятся, да, деградируют. Да? Вы хотите так? История просто наказывает за невыученный урок. Истории ничего вообще не надо от нас. Она просто говорит, а, заглянула к нам в класс, а у вас портрет Сталина. Ну, я зайду через 20 лет. Пока сидит, ну, вам же нравится, ну, ей какое дело. Поэтому гадать, сколько это будет, и есть, да, старая восточная мудрость, когда вам ученик спросил гуру, там, сколько ждать перемен, он сказал, если ждать, то долго. Нет, в программу Соловьева я, естественно, не пойду. У меня слава не было христианства. Цитирую из Михаила Кульчицкого, «Самое страшное в мире быть успокоенным». Что для вас самое страшное быть каким? Есть, я пытаюсь прожить свою жизнь. Есть еврейская майса про Рэбе Зюсю, который говорил, что Господь не спросит с него за то, что он не стал там Ротшильдом или там, кем-то еще. Господь спросит, если он не стал, стал ли он Рэбе Зюсей. Человек должен стать собой, человек должен прожить свою жизнь. И сверять себя можно только со своей собственной жизнью, со своими представлениями о том, как ее можно жить. Вот, в этом смысле для меня самая страшная угроза, которая была, и я в двух шагах был от нее в какой-то момент, это оказаться не в своей жизни, начать жить чужую жизнь. Вот, это несколько раз были такие разведки, вроде бы мне удается жить пока своим. И самое страшное, это вот вдруг оказаться, очнуться не в своей жизни. Про Геннадия Хазанова. Он был моим товарищем, другом и учителем долгое время. Он читал «Деревню Гадюкину». 5 лет он меня возил, кормил, учил ремеслу. Да? И я лично не могу испытывать к нему ничего, кроме благодарности, если говорить обо мне лично. Наши человеческие и пути давно разошлись. Вот, и мы предпочитаем об этом не говорить, не вспоминать. Помирились и выследовали Дзиховский. Слушайте, значит, это не предмет. Между нами не прошло ни денег, ни женщины. Нам не за что, не о чем мириться. Мы расходимся довольно кардинально по паре пунктов. Я вполне уважительно к нему отношусь, как к оппоненту, не более того.
Ой, сейчас сколько всего.
Чек прислали мне. Вы что, у меня столько нет денег, подождите. На другой стороне. Да. Нет, ну спрашивают, революция, она... Я не знаю, я не готов совершенно гадать и спекулировать. Ясно, что, я уже говорил, из такого длительного авторитарного периода нету мягкого выхода уже, вот такого демократического выхода, каким могут выйти вот Америка, Германия, вот Трампа выбрали, пересберут. Там работает механика, поэтому ну, Трамп, да, ну, ничего, не будет Трампа, уже известно, когда не будет Трампа, да, если он досидит еще без импичмента, да, все, уже ясно, что это да, все работает, машинка работает, независимое правосудие, разделение властей, федерализм, свобода слова, все работает в Америке, и стало быть, это эпизод. А когда машинка не работает и поломана, то потом мягкого выхода не будет, будут жесткие. До какой степени жесткие? Хочется ошибаться, но, значит, увы. Ваши предки рвут в Беларуси, конечно, здоровье, ситуация встречается часто. Вы в курсе, что... А, исторический архив в Минске за определенный год выполнен геологические запросы. Буду знать, кстати, можно попробовать. Можно попробовать, потому что мой отец самостоятельно добрался только до своего деда. Он был бендюжником, ломовым извозчиком. Это единственное, что я знаю. Да? Знаком ли вы лично с Лукашенко? 2001 году, когда мы снимали фильм про Белоруссию, цикла «Здесь был СССР», нас пустили снимать в Вискулях, вот там, где было Беловежское соглашение, нас туда пустили. Лукашенко там увидел. Приезжайте к нам еще. Спасибо. Собираюсь, пригласят, приеду. Подскажите, сколько им осталось? Сколько нам осталось? Жим. Вы все думаете, что им? У Андрея Кнышева было замечательное, что мальчик женился на бабушке, чтобы войти и завладеть ее наследством. Точно. Когда мальчик умер, все его игрушки достались ей. Что смешного? Что вы знаете о Беларуси? Что вы думаете о Беларуси? Думаю, что немного, на самом деле, я знаю, и, конечно, я темный человек. Четверг, особое мнение. Как вы видите будущее Беларуси без России? Это вопрос на диссертацию. На самом деле вопрос большой, потому что есть культура, есть государство. И государство, сейчас мы живем в постимперский период, мы существуем в поздней Российской империи. Да? Она распадается долго. Римская распадалась 4 века, да, российская, очевидно, распадается. Отпали союзные республики, да, следующий будет, если так будет продолжаться, будет отпадение и национальных окраин. Это все неизбежно, это все учебник истории. Единственный шанс – это поменять парадигму, перестать настаивать на своей имперской составляющей. Тот путь, который прошла английская империя, да, которая отказалась от всех территорий, но оставила культуру, язык как средство воздействия. И Индия говорит на английском языке. У русского языка огромные возможности в этом смысле, если отлепить от русского, если русский язык снова станет языком Толстого, Чехова, Пушкина, науки, Менделеев, Вернадский, если мы этим языком будем разговаривать, то Беларусь естественным образом будет в том числе и под русским влиянием, влиянием русской культуры. Ничего плохого в этом не вижу. Но если русский язык – это язык Путина и Шойгу, то не надо потом удивляться, что за русский язык будут давать в глаз. Да? И это естественно. То, что сейчас происходит на Украине, то до появления там Путина с танками, да, и по Донбассу, никаких проблем не было. Киев разговаривал по-русски, Одесса и Киев разговаривали по-русски. Никаких проблем с языком ничего. Но когда счет идет, когда язык перестает ассоциироваться с Чеховым, да, Бабелем и так далее, он начинает ассоциироваться с сепаратистами, да, и с уголовниками, ну, значит, неудивительно, что растут националистические настроения. Я думаю, что, я не знаток, так сказать, подробностей вашей политической жизни, но, разумеется, мне бы хотелось, чтобы Россия ассоциировалась, да, чтобы Россия продолжала свою культурную интервенцию. Нам есть что подарить. Вот есть русский язык, да? Нам русская культура великая. Да, нам есть чем поделиться. Но, конечно, если мы будем устраивать фискульное питание, как в больнице насильно, да, то мы будем встречать сопротивление, ничего удивительного. Сколько миллионов в миллиарде? Нет, на самом деле, это шутка хорошая. Как вы относитесь к творчеству музыканта Ралдугина? Ну, видите, вы уже смеетесь, да? Все, уже не надо. Мне просят сказать на весь зал «Живей Беларусь». Нет, вы знаете, я, с вашего позволения, буду говорить свои тексты, ладно, здесь? Что помогает быть таким честным? Кто вам сказал? Нет. Я уже говорил, есть органика, есть понятие органики. Врать надо к этому иметь склонность, это тоже Божий дар. Вот врать и не краснеть. Лжецу нужна хорошая память, говорят французы. Да? Есть люди, которые это умеют. Я этого не умею, я не умею врать. Меня выдают сразу, я вру, и мне противно, и всем противно вокруг. Поэтому просто выгоднее говорить правду. И я, ваши аплодисменты. Ваше отношение к Украине, хорошее отношение к Майдану. С Майдана должно начинаться и не должно ограничиваться. К сожалению, Украина проявила огромное мужество, украинский народ проявил, так сказать, выйдя на Майдан, Да, но дальше надо же с этим что-то делать. Дальше. Победив, надо что-то делать. К сожалению, общий опыт, советский опыт, да, элита, к сожалению, не поменялась. К сожалению, главный враг Украины, разумеется, даже не Россия, а собственная коррупция, собственные коррумпированные элиты. И это очень серьезная проблема. А Россия с удовольствием это использует. Все, я на выдохе уже, на последнем. Опять, что произошло с Хазановым? Ничего не произошло с ним. Ничего не произошло. Эволюция. Это называется эволюция. Вообще каждый человек выбирает для себя, с его точки зрения, что-то со мной произошло, да? Это нормально, да? Каждый человек выбирает себе, да? Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, как сказано у Левитанского. Это, так сказать, я не думаю, что с ним что-то произошло. Я не думаю, что с ним что-то произошло. Человек раскрывается. Есть такая пословица замечательная, шахматная. Молодых в эндшпиль. В конец партии. В конце партии на длинных дистанциях человек раскрывается. Вы помните фотографии первоклассников, да? Вот вы сидите, и ваш класс сидит. Это заготовочки. Герд называл детей заготовочки. Сидят заготовочки какие-то. Из них что-то может вырасти. Потом выясняется, что сидящие соседними партами совершенно неотличимые друг от друга, да, один становится, да, и лицо потом прорезается, и вдруг становится выдающимся лицом. А кто-то тускнеет, да, и это на длинных дистанциях выясняется, жизнь вообще стайерская дистанция. Если Бог даст длинную жизнь, это стайерская дистанция. На стайерской длинной дистанции выясняется про человека многое, да, про каждого разное. Каждый человек в конечном итоге живет так, если мы вынесем за скобки там трагические всякие там, ну, там катастрофы и болезни, то каждый человек живет так, как он хочет жить. В конечном счете человек живет так, как он хочет. Все жалобы на обстоятельства не имеют никакого значения. Человек живет так, как он хочет. Двоичная система, он каждый день делает выбор. А дальше можно только констатировать в какой-то момент с печалью, что человек, которого ты считал своим единомышленником, другом, выбрал другой путь. Значит, не надо прочитать по этому поводу, просто зафиксировать это. Я сказал бы по-другому. Многие люди, конечно, меня огорчили, многих, наверное, огорчил я. И это совершенно симметрично. Но, я должен сказать, столько замечательных людей обнаружилось, вот в том числе в России, столько замечательных людей, которые остались с собой, которые остались. Вот я испытываю действительно какую-то такую гордость по этому поводу, потому что никакого одиночества, когда мне говорят, вот там, в России, да пропади они все пропадом, да, вот эти все подсчеты, государственные подсчеты на миллионы. Огромное количество людей, которыми я восхищен тем, как они стоят, да, самостояние человека, залог величия его. Вот мои друзья в России, Оля Романова, которая там Русь сидящая, помогает заключенным, Нют Федермессер с хосписом, Сережа Пархоменко с проектом «Последний адрес». Да? Люди замечательно остаются собой на любом ветру, остаются собой, с ними ничего не случается. Замечательный, сейчас взлет российской поэзии, совершенно замечательные поэты работают. Сегодня десяток первоклассных поэтов работает в русской литературе. Единица измерения, я уже говорил об этом, единица измерения человека. Поэтому, когда говорят о россиянах, да, вот россияне, и когда я слышу слова о арабском народе, то я становлюсь русским патриотом в этот момент. Потому что это невозможное хамство. Нельзя измерять народами. У нас миллионы людей, и всегда есть, да, всегда есть те, кто, как сказано, да, у Куржавы, может быть, кто и осудит сначала, но не забудет потом. Всегда есть те, кто, известно, это настоящая элита. Есть она, разумеется, и у вас. Поэтому, когда я слышу такие же слова, там, самокритичные или критические, вообще, когда я слышу слово «народ», моя рука тянется к валидолу. Это невозможная вещь. Кто такой? Какой народ? Еще раз говорю, вот, да, я имею честь знать Светлану Алексеевичу. Значит, надо мне говорить про, то есть, когда говорить про белорусский народ что-то, я говорю, скажите, а почему, когда вы говорите о народе, вы имеете в виду именно там, да, вот это? У меня есть одна теория, на которой я и закончу, что народ – это слово довольно оскорбительное. Народом мы называем людей, у которых нет имени. Обратите внимание. Да, на, вот, вот есть этот, этот, этот и этот. Это люди, отвечающие каждый за себя. Да, личности, такие или другие. А есть еще какие-то люди, которых мы не знаем. И мы это называем народом. И это очень оскорбительно, разумеется. Имеется в виду, что это масса какая-то, масса. Да? Мне кажется, что надо по возможности просто избегать этого опасного слова. Потому что именно этим словом, именем этого самого мифического народа, совершаются все злодеяния в истории человечества. Обратите внимание. Все по воле большинства. Да? Как ни возьмете катастрофу, любую катастрофу, 20 век на нашей памяти, да? на памяти наших родителей и дедов, все катастрофы по воле большинства. Да? Все катастрофы по воле народа, именем народа. Во все пропасти нас заманивают именем народа. Поэтому это просто гигиена. Надо запретить в законодательном порядке просто употреблять это слово. Вот от имени народа ничего не может быть. Вот скажет твоя фамилия. Вот ты, Иван Иванович Иванов, думаешь так, отлично. А Семен Семенович Семенов думает иначе. Вот как только счет идет на народ, все, катастрофа. И мы видим, в любой народ загляни, да, в любую историю, и мы видим, какие это катастрофы именем народа. Что вы со мной сделали? Я начал вещать как Христос.